Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Я вас приветствую. Это программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь сейчас о движении в городе. Семибальные пробки в Москве. Упорные те люди, которые все-таки на своих машинах решили выехать на дороге. Основные затруднения — это в центре Садовое кольцо. Здесь вообще туго везде. А в особенности туго в районе Таганки, Курского вокзала, съезда на Басманной улице, в районе Павелецкой и Фрунзенской набережной. Третье транспортное кольцо. Затруднения в районе съезда на улицу Косыгина. Здесь вся внутренняя, кстати, внешняя сторона стоит. А внутренняя стоит, начиная от, от Фрунзенской набережной. Пробка. И тянется она... Где же она заканчивается? Она заканчивается в районе съезда к... Здесь к проспекту Мира, наверное, вот как-то так. А внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже очень туго ездит. По МКАДу основные затруднения — Лосиный остров. Здесь дорожно-транспортное происшествие. А внутренняя сторона и внешняя — между Калужским шоссе и Каширским шоссе. И также внутренняя сторона — пробка между Рублево-Успенским шоссе и Волоколамским.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Вначале мы с вами обсудим визит Зеленского в Вашингтон. Также Зеленский заявил, что ВСУ якобы не потеряли, цитирую, ни одной деревни. Перевозка грузов по Северному пути в 2023 году достигнет рекордных 36,5 миллионов тонн. Про перспективы Северного морского пути будем говорить. Далее. Росгвардия подсчитала, что для охраны всех школ нужно 700 тысяч новых сотрудников и 600 миллиардов рублей. В конце мы с вами обсудим результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому больше половины граждан России положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в стране. Каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении. В «Умных парнях» у нас сегодня блогер, журналист радио «Вести ФМ» Максим Кононенко.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Зеленский в ходе визита в Соединенные Штаты Америки заявил, что ВСУ якобы не потеряли ни одной деревни. Значит, он пытался заверить американскую аудиторию, что киевские силы за последний год не потеряли ни одной деревни, хотя сам признавал потерю, например, Бахмута. Так, об этом Fox News пишет. «Самое важное, что нам...» Это цитата Зеленского полная. «Самое важное, что нам надо понимать о происходящем, Россия не заняла ни одну деревню, ни одну украинскую деревню за этот год», сказал Зеленский. Но, правда, не сказал о том, что Российская Федерация все-таки заняла не деревни, а города. Это важное, мне кажется, уточнение в данном случае. Зеленский, правда, не поясняет, да, как его слова понимать. А здесь стоит еще отметить, что Соединенные Штаты Америки вроде бы как согласились выдать Украине 200 миллионов долларов в качестве помощи. При этом в Госдепартаменте США заявили, что это один из последних траншей, не уточнив, сколько будет еще. Но в целом ситуация складывается неблагоприятным образом для Киева. Мы на эту тему сегодня с Ростиславом Ищенко поговорили, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Это фрагмент программы «Револьвер», который выходит у нас в 10 часов. Давайте послушаем и обсудим.
Некоторые наши слушатели плохо понимают, что такое инвестиции американцев в Украину. Значит, Украина эти инвестиции уже давно и тысячу раз отбила. Россия 10 лет занимается Украиной. 10 лет.
В этом инвестиции.
Начиная с 2014 года. Причем не просто занимается, она и занималась и раньше. Она практически воюет на Украине 10 лет. Вначале в Донбассе неформально, а сейчас уже и формально 2 года. И это большие расходы и огромная нагрузка на все, на общество, на бюджет, на экономику, на что угодно. Это искажает основные показатели, это мешает росту, это отвлекает от более актуальных внешнеполитических проблем. Они свои проблемы давным-давно решили, решили дешево, они же сами говорят. Дешево наняли целое государство воевать за себя. И оно уже довольно долго провоевало. До этого, кстати, тоже Россия вкладывалась в Украину не в последнюю очередь, потому что американцы мешали. То есть огромные инвестиции российские в Украину. которые там исчисляются сотнями миллиардов за первые 20 довоенных еще лет.
Так.
Да? Это, они ведь тоже родились не на пустом месте. Они родились на том, что Соединенные Штаты постоянно подзуживали, значит, Киев создавать проблемы с газовым транзитом. Ну, там не только с газовым, газовый просто наиболее заметный, все время был, это было основной темой. И для того, чтобы эти проблемы, значит, решались, приходилось вкладываться. То есть буквально, буквально в смысле, как он говорит, что не покупали украинские? Покупали, поэтому 20 лет войны не было, и 20 лет газ в Европу шел. И поэтому 20 лет Россия пыталась, и достаточно небезуспешно, сделать, кстати, из Европы своего, по крайней мере, экономического партнера.
А сейчас, хорошо, американцы сворачивают помощь Украине.
А сейчас американцы в экономическом плане российские и европейские связи разорвали. Европейскую экономику серьезно подорвали.
Да.
Значит, и будут убивать ее дальше. Ну, Украина рухнет, хорошо. Но с Европой же мы завтра не подружимся опять. И восстанавливать экономические связи надо будет долго. И Европа американцам уже не конкурент. И значительная часть капиталов из Европы сбежала. Да, к нам тоже сбегали оттуда капиталы. И в Китай сбегали. И в Соединенные Штаты сбегали. Европа американцам уже не конкурент. И Европа для России сейчас, ну, враг. Да, не такой оголтелый, как Соединенные Штаты, но все равно враг. И мириться она быстро не будет тоже. И, то есть эти вопросы решены.
То есть американцы
они позволили... Они себе в значительной степени руки почти освободили для войны с Китаем. Вот сейчас они все пытаются удержать Россию каким-то образом на Западе, да, там не Украиной, кем-то другим, или Украиной, угу. Там войной или миром, но удержать ее на Западе, нужно развязать руки для войны с Китаем, для того, чтобы вывести из войны своего главного экономического конкурента. И похоронив Китай, уже тогда вплотную заняться Россией, которую можно будет обложить тогда по всем границам. То есть они полностью отбили свои инвестиции. Другое дело, что, конечно, все, что они хотели, у них не получилось. Никогда не получается все, что хотели. И борьба продолжается. Они на определенных направлениях, на определенных этапах эту борьбу проигрывают и рискуют проиграть ее окончательно. Они это тоже понимают. Но они еще не проиграли, не сдались, не собираются этого делать. И вот это были их инвестиции. Они, как кто-то думает, они приехали, купили кубометр чернозема и радуются, как идиоты. Значит, нет, им есть где выращивать пшеницу, им есть где пасти коров, угу. Значит, и у них даже свои газы и нефть, им всего этого не надо.
Для России тогда сейчас что остается? То есть наша основная задача какая? Взять целиком полностью Украину под свой контроль. И, соответственно, мы же говорили, для нас важна безопасность, а Украина с ее странной политикой этой безопасности угрожает. Значит, с ними договориться невозможно, значит, следовательно, какие варианты? Брать целиком Украину под контроль.
Знаете,
и база своя там стоит.
Вообще забудьте об Украине, потому что я уже вам много раз говорил, Украина только один участок фронта. Ну да, сейчас важный, потом будет неважный, но он относительно небольшой. Фронт глобален, и война идет с Соединенными Штатами. И когда вы занимаетесь целеполаганием, что там делать с Украиной или не делать с Украиной, надо понять, что делаем мы с Соединенными Штатами. Нам необходимо рано или поздно выйти с ними на какой-то устраивающий нас мир. То есть, который обеспечивает нашу безопасность, да, который гарантирует новое мироустройство. Ну, вот как был Ялтинско-Потсдамский. Зафиксировали новую конфигурацию. И всех это не просто всех устраивало, а никто не мог эту конфигурацию изменить своими силами. Настолько она всех устраивала. То есть любой, кто выступил бы в одиночку против, за изменение этой конфигурации, он бы рисковал бы выступить против всего мира. Вот нам необходимо построить новую систему международных отношений. Любая крупная война, а мы ведем сейчас мировую войну фактически, третью или четвертую, можно считать как угодно. Любая крупная война, после нее возникает новая конфигурация. Почему я говорю, что возможно четвертую? Потому что после распада Советского Союза возникла эта самая новая конфигурация в международных отношениях, значит, которая даже название свое получила не Ялтинско-Потсдамская, а Поздневашингтонский консенсус. Да. Значит, ну, вот нам теперь нужен ранний московский там, или среднепекинский, неважно. Вот эту вот новую конфигурацию мы будем создавать. И в эту конфигурацию мы уже будем как-то вписывать Украину. Мы будем вписывать как собственную территорию, как протекторат, как зависимое государство. Как получится, так и будем вписывать.
С американцами договариваться сейчас о чем-то, это все равно,
мы не что сейчас будем, мы не сейчас не будем, сейчас сидеть. Мы с ними воюем. Сейчас мы да. с ними воюем. На Украине идет война. Мы договаривались с территорией Курской области о том, как мы будем заканчивать войну с Гитлером. Нет.
Нет.
Мы ее просто освобождали. Да? Значит, мы не договаривались с территорией Польши, как мы будем заканчивать войну с Гитлером. И даже с польским правительством не договаривались. Мы заставили Германию подписать капитуляцию. Потому что Германия была нашим врагом. А, допустим, там румыны и там и финны, которые были нашими врагами, пришли на нашу сторону.
Ну хорошо, Вашингтон быстренько. Это сейчас Берлин периода
да,
Гитлера.
Вашингтон сейчас Берлин периода Гитлера. Это наш враг в мировой войне. Значит, другое дело, что мы не добиваемся от него абсолютной капитуляции безоговорочной, и не можем добиваться, потому что это ядерная держава. Да. Мы не имеем средств заставить их капитулировать без всемирного потрясения. Поэтому речь идет о создании неприемлемой для них, о том, чего они добивались от нас. Они пытались создать для нас неприемлемую ситуацию, в которой мир на вашингтонских условиях будет для нас лучше, чем продолжение противостояния. Мы добиваемся того же самого. Создание такой ситуации для них, чтобы мир на наших условиях был для них лучше продолжение противостояния. В конце концов, у них тоже живет население. Это население тоже испытывает психологический стресс. Это население тоже подвержены экономическим проблемам, и это население тоже спрашивает, доколе. И если они пытались расшатать нас, ударив по нашему населению, мы, в принципе, делаем то же самое. То есть все наши действия, да, они направлены на то, чтобы в конечном итоге в Вашингтоне сменилось политическое руководство, и это политическое руководство сказало бы, ну да, ну ладно, значит, эти придурки проиграли, а мы теперь будем расхлёбывать, ну мы-то хорошие, значит, и мы поэтому будем заключать какой-то мир. Вот этот мир нас должен устраивать. Как в него будет вписываться Украина, как в него будет вписываться Австралия, как в него будет вписываться там Нигер или Чад, это уже дело десятое.
Это Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, наш с ним фрагмент беседы в программе «Револьвер». Несколько ваших сообщений. А вывод-то какой? Россия бездарно вела политику, и нужно опять дружить с Европой, а потом с Соединенными Штатами. Почему бездарно вела политику? То есть, а Соединенные Штаты Америки и Европа очень одаренно вели политику, правда? Вот последнее решение, кстати, особенно это демонстрирует, ну, в кавычках. Поэтому просто мир меняется. Более того, Российская Федерация всячески демонстрировала, что закрываться ото всех не собирается. Та страна отгораживается от России. А мы-то говорим, что, ну, послушайте, мы открыты миру, мы открыты торговле, давайте торговать, давайте не будем каким-то образом бороться или еще что-то. Но, ну, ту сторону не устраивало, и все. Поэтому, ну, возможно, через какое-то время действительно... опять контакты с Соединенными Штатами наладятся, опять контакты с Европой наладятся. Через какое-то время, очевидно совершенно, потому что в мире все меняется. Международная структура подтверждает падение экономики Европы, а у нас евро до сих пор более крепок по отношению к доллару и рублю. Кто более объективен, непонятно. Тоже сложности есть определенные, понимаете. Экономика Европы, да, слабеет, но инерция восприятия, естественно, евро, евро по-прежнему, ну, считается, по крайней мере, пока считается, да, крепкой валютой. Более того, вы видите, какой государственный долг в Соединенных Штатах Америки, но люди все равно активно во всем мире стараются все-таки использовать доллар, и дедолларизация, она идет, но еще очень крайне низкими темпами. Поэтому и доллар пока держится, и евро пока держится.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Перевозка грузов по Северному морскому пути в 2023 году достигнет рекордных 36,5 миллионов тонн. Об этом сообщил в интервью «России-24» вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику. Отвечая на вопрос, какие планы по перевозке грузов на СМП в 2024 году, он сказал, давайте я сначала отчитаю за 2023, тут 36,5 миллионов. А ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил Интерфаксу, что перевозка транзитных грузов достигла рекордных за всю историю маршрута 2 миллиона 100 тысяч тонн. Основным транзитным грузом впервые стала нефть. Общий объем перевозок грузов по Севморпути в 2022 году составил 34 миллиона тонн. И по перспективам, все-таки по прогнозам, объем должен увеличиваться с каждым годом. Алексей Безбородов с нами, управляющий партнер компании «Инфропроекта». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, можно ли все-таки судить по вот текущим отчетам Трутнева, что действительно у Северного морского пути хорошие перспективы и, самое главное, понятные, и в ближайшем будущем мы уже наращивание перевозок увидим?
Да, мы увидим наращивание перевозок, мы увидим наращивание активности, мы увидим наращивание мобильности как чиновников, так и предпринимателей в направлении Северного морского пути. Но по большей части, конечно, это будет только углеводородная история, это будет уголь, будут еще какие-то перевозки, но в первую очередь газ, нефть, СПГ и так далее. То есть основа все равно углеводородная. Вот все остальное будет сопровождающим, сложным и достаточно напряженным с точки зрения регулировок, клиентов, ну, в общем, масса всяких разных мелких нюансов.
Но, Алексей, какова инвестиционная привлекательность, например, с точки зрения перспектив привлечения денег из-за границы? Мы знаем, что, например, Арабские Эмираты вкладываются в там, развитие портовой инфраструктуры, плюс там были проекты по закупке, насколько я понимаю, судов или там проектированию судов. Но насколько это массовое явление может быть для других стран?
На самом деле сегодня вопрос вот этого шлюза взаимоотношений России в части СМП и иностранных инвесторов, он такой, знаете, очень скользкий в той части, где обеспечена и обеспечивается безопасность страны, с одной стороны, а с другой стороны объяснить и арабским инвесторам, и китайским инвесторам, и каким-либо другим инвесторам из дружественных стран, как будет работать СМП, как будет работать Росатом, как будет работать логистика по СМП, очень сложно, потому что движений вроде бы много, а пока еще в общем, да, то есть объективно, если смотреть на ситуацию, сохраняется много элементов такого хаоса и недостаточной организованности процессов. У нас есть и Трутнев, у нас есть и Росатом, у нас есть губернаторы, так или иначе, активно работающие и живущие там, да, в регионах от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. И все это создает некую неразбериху для потенциальных инвесторов, и при этом отдельные, да, там, инвестиционно-привлекательные элементы типа Новатэка, деятельность Роснефти, отчасти проекты Росатома, они могут быть капитализированы, они могут привлечь инвесторов. Но, повторюсь, и проблема с судостроением будет, и проблема с проектированием судов, и проблема с обеспечением этих судов компонентами иностранными, в том числе и даже китайскими, потому что у китайцев большая часть судовых двигателей, как ни крути, а все-таки пока и лицензионные европейские, и так далее. То есть, по сути, организационных проблем перед тем, как начать инвестиционно-финансовый этап, еще достаточно много, которые там, тому же Трутневу еще решать и решать. Поэтому рост мы, конечно же, ожидаем, но надо все-таки определенный умеренный скептицизм включать и смотреть на детали всех проектов и все-таки, ну, скажем так, призывать наши большие корпорации к некой вдумчивости и детальному подходу. Потому что, как мне кажется, кроме Новатэка и Роснефти, все остальные действуют несколько, скажем так, не сильно организованно, корпоративно, но вот как-то, как будто бы они на большой земле, а не в тяжелых условиях климатических, где все сложно.
Но вот, правильно вот так, я понимаю, Алексей, что вот идеальная картина того, как должен работать Северный морской путь, это гигантские атомные ледоколы прокладывают путь, за ними везут газ, нефть, а потом идут уже какие-то контейнеровозы. Да. Но, насколько я понимаю, если даже вот эта картинка в перспективе присутствует, это же колоссальные деньги, ну, например, должны, соответственно, вкладываться там, в гидрографию Карского моря, как минимум, плюс судоверфи какие-то, плюс еще что-то. То есть это как бы сам по себе проект, да, реализуемый, но вопрос, наверное, в сотнях миллиардов рублей, наверное, ну, годах, может быть, десятков
давайте,
лет, нет?
Давайте начнем с простой вещи, как бы с обучения одной Макаровки или Невельского и Ушаковки да, то есть,
наверное, недостаточно будет, очевидно.
Ну, крайне недостаточно, это только уже узкие профессионалы по судовождению, штурманской работе и так далее. А количество людей, которые потребны сегодня в Арктике, и именно профессионалов по узким сегментам, ну, десятками тысяч измеряется, я бы так сказал.
То есть научная школа еще?
Научная школа, в общем, формально есть. В любом случае, наша научная школа никуда не делась, и она все равно самая сильная в части и ледовых, и арктических, и антарктических исследований, если уж широко брать. Она все равно есть, и она самая сильная. Другое дело, что приоритеты, когда выставляются, давайте побежим мы с арабами теперь срочно, и все там заключим, побежим, и у нас будет куча денег. А куда? Мы даже из высокопрофессиональных арабских компаний, если кого-то брать, мы там оттуда никого не возьмем.
То есть кто из арабов, ну да, и кто из арабов, например, может разбираться хорошо, при всем уважении, в том выморозке кораблей? Нет.
Никто, естественно, никто. Да, ну и они не должны в этом разбираться. Мы же привлекаем инвесторов, а не партнеров, в данном случае по бизнесу какому-то мелкому, да, там мы не лавку открываем, а говорим коллеге, вот положите сюда миллиард, и вам там через 10 лет будет условно
говоря. Но мы при этом говорим, мы же должны как бы привлекательность эту инвестиционную каким-то образом упаковывать, и вот то, что я читала, это, более короткое плечо, чем через Суэц таскать эти грузы, плюс, что там, стабильная обстановка, ну, потому что нету там никаких пиратов, боевых действий, ничего нету, но, правда, все упирается в климат.
Ну, климат, да, мало того, мы, все забывают одну простую вещь, мы в мире никто не может предсказать погоду дальше, чем на 7 дней, и даже разговоры там про всемирное потепление или похолодание, они все мифологизированы, да, в любом случае ожидать, что в 27-м году будет чуть-чуть теплее и ледоколам будет легче работать, и суда пониже ледового класса можно будет проводить. Ну, в общем, достаточно оптимистичная история. Здесь как с динозавром на Невском, 50 на 50, встретим или не встретим. Так и здесь, потеплеет или похолодает, мы не знаем. Может и похолодать, между прочим. А и похолодание на 2 градусика каких-нибудь жалких, которые в Москве, скажем, переносятся нами спокойно, в Арктике будут означать, извините, еще полметра льда.
Алексей, а что перспективнее с вашей точки зрения и более реализуемый по затратам, например, и отбиванию этих инвестиций? Трансполярная железная дорога или Северный морской путь?
Вы знаете, я человек более приземленный. Мне кажется, что трансполярная железная дорога все-таки более перспективна. Она... Понятно, на что будет положено, понятно, как ее спроектировать. Опыт работы в сухопутной, скажем так, Арктике у нас очевиден, и он есть, да, и здесь, в общем, причем ее можно делать не совсем трансполярной, ее можно делать чуть южнее, но при этом сделать с ответвлениями и так далее. То есть, по сути, это вопрос, опять же, приоритетов государства. Что мы хотим получить? Просто и то, и другое надо эксплуатировать, и то, и другое надо понимать в горизонте, как оно будет не просто окупаться, но еще и жить.
Значит, это идет плечом к плечу, в принципе, с программой освоения русского севера.
Конечно, конечно.
А не просто вот мы так сначала дорогу и потом будем осваивать. Или освоим, а потом под этой дорогу и Северный морской путь, или что-то еще. Ну, примерно выглядит. Да, спасибо большое, Алексей. Да, вас благодарю. Алексей Безбородов был с нами, управляющий партнер компании «Инфопроекты». Информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Росгвардия заявила, что для охраны всех школ нужно 700 тысяч новых сотрудников и 600 миллиардов рублей. Заявление эти сделали представители ведомства после трагедии, которая произошла в Брянской школе, когда девочка пришла и по своим одноклассникам начала стрелять. Так, для охраны всех учебных заведений во всех российских регионах ежегодно потребуется около 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии, около 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин. По его словам, из-за нагрузки на бюджет страны сделать это сложно. Мы прорабатывали еще 2 года назад вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения на территории страны. И чтобы это сделать, вот это вышло в такое число сотрудников и в такой бюджет. Так, по словам советника директора Росгвардии, для предотвращения вооруженных нападений в школах уже есть сотрудник частного охранного предприятия, а также рамка и тревожная кнопка. Но, как выясняется, недостаточно этого. Напомню, что 7 декабря восьмиклассница Брянской гимназии номер 5 принесла на урок биологии помповое ружье БКС-3. В это время на входе в школу не работала рамка металлодетектора. Вместо нее сотрудники школы решили включить новогоднюю гирлянду. Против руководства школы возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть 2 лиц до 7 лет лишения свободы. По этой статье грозит. После этого в нескольких регионах усилили охрану школ. А в 2019 году правительство выпустило указ, согласно которому во всех российских школах и детсадах должны быть установлены системы передачи тревожных сообщений. А Сергей Саминский с нами, президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности». Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемые слушатели.
Скажите, пожалуйста, ну вот Росгвардия говорит, что если поставить росгвардейцев, в принципе, можно, но сотрудников требуется тогда очень много и требуется очень много денег. У нас есть ЧОП. Но да, при этом, как выясняется, скажем так, насколько это эффективный способ охраны учебных заведений и какой толк, в принципе, от этих ЧОПовцев?
Ну, понятно. Смотрите, поставить Росгвардию – это прожектерство. Хорошее такое старое слово советское. Прожектерство. Нужно 700 тысяч сотрудников. Их, конечно, нет. Они задействованы в специальной военной операции. И по не указу, а по постановлению правительства 2019 года, 2 августа, 10.06 оно называется, использование частных охранных предприятий при охране объектов образовательных первой, второй, третьей категории законно и требуется, востребовано. То есть по закону обязаны, вот это обязанность, обеспечить охрану образовательных организаций частными охранными предприятиями. Они разные, частные охранные предприятия. Краеугольный камень, естественно, во всем стоит. 3 вещи. Экономика, техника и профессионализм. Все, вот это краеугольный камень. Где выполняет директор школы, директор ЧОПа эти 3 вещи, ну, там все совсем неплохо и хорошо. Где не выполняется, там, увы, наступает уголовная ответственность за предоставление услуг ненадлежащего качества, повлекшего за собой гибель 2 и более людей, как в случае с Брянском, с гимназией номер 7, и охранница задержана, и гендиректор ЧОПа задержан.
Сергей Васильевич, ну хорошо, ну то есть все дело действительно было в том, что вот не была включена рамка, а то если бы она была включена, то этого не было бы. И, соответственно, ну не знаю, там директор ЧОПа задержан, может быть, там хорошо, не обеспечил должное качество услуги или обучения.
Да, конечно.
То есть этого можно было бы действительно предотвратить, если бы рамка работала.
Нет, это там не только если, а второе. Второе слово сказал – профессионализм. Есть профессиональный стандарт. Работник по обеспечению охраны образовательных организаций на территории Российской Федерации. Так. Где частные охранные предприятия и директора образовательных организаций, которые для себя сделали этот стандарт обязательным, у них ряд четких, жестких требований. Одно из них – это досмотр 100% на внешнем периметре опоздавших. Потому что все расстрельщики – приходили в школу опоздавшими. Они всегда приходили к 11, к 12, но не с общим потоком. Так вот эти опоздавшие 100% не у входной двери, а на внешнем периметре останавливаются и досматриваются. Конечно, это можно было бы предотвратить, так как девушка не смогла бы развернуть из тубуса немедленно к стрельбе ружье. Это она не смогла бы сделать.
Сергей Васильевич, ну вот при этом обращают внимание на то, что в Соединенных Штатах Америки там шутинг происходит очень часто, и, как говорят в школах, там не просто чоповцы сидят, и не просто есть металлодетекторы, там видеокамеры, вооруженные реальным оружием люди, досмотр какой-то, и, как выясняется, не всегда это помогает. Так, а панацея-то какая-то существует?
Она комплексная. Панацеи вообще, вы же сами прекрасно, Евгений, понимаете, ее ни от чего, ни от одной болезни нет. Панацеи, она комплексная работа, только комплексная работа. Наше правительство, наш приказ номер 45 о начальной максимальной цене контракта Росгвардии директора, постановление правительства 10.06, профессиональный стандарт, директор образовательной организации, закон об образовании. Вот если психолог, семья, вот если все, как я перечисляю, поработают, отрывая от себя душу, как говорится, не просто формально, а поставят галочку. Муляж есть в виде охранника, галочка стоит. Но так не годится. Вот если все поработают, то ну, в Москве при охране школ 3 случая подобного проноса были предотвращены, а люди задержаны. Это работает. Нельзя сказать полностью пессимистично, что нигде не работает. Нет, работает, но фрагментами.
Сергей Васильевич, а рентгеновский каток, если поставят в каждом учебном заведении, то есть и обязательно через рентген прогонять сумки?
Да нет, это достаточно ручного металлодетектора. Это очень дорого и при потоке не работает. Поток идет, там нужно тогда операторов ставить, обучать и ставить операторов. А мы сейчас охранников-то с трудом находятся деньги для их выставления. Нет, это тоже прожектерство. Прожектерство. Нереально.
Спасибо большое, Сергей Васильевич. Вас благодарю. Сергей Саминский был с нами, президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности». Давайте с вами на эту тему поговорим. Хорошо. Сергей Васильевич настаивает на том, что должна быть комплексная работа все-таки. Потому что, ну хорошо, охрана в школе – это последнее звено, и мы видим, что в данном случае людей как раз и привлекают к ответственности, потому что они не обеспечили должный уровень безопасности. Там рамка не работала, еще что-то не работало, и ничего не работало. Вот. И в итоге этот тубус девочка пронесла. Другое дело, там, конечно, тоже много вопросов к тому, насколько она была подготовлена, потому что, ну, судя по количеству произведенных выстрелов, такое ощущение, что она там перезаряжала это помповое ружье, значит, она это умела делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. У меня, честно говоря, однозначного ответа на этот вопрос нет. Я просто не понимаю. Вот есть учебное заведение, например, где охрана знает в лицо, вообще в лицо, всех родителей, всех детей. Ну, например, в детском саду. Есть такие. А где-то там, но приходит сменщик, который никого не знает, и который может спокойно пропустить кого-то. Ну, я за таким-то ребенком, я там за таким. Все, вспомните этот ужасный случай в Нарьян-Маре, по-моему, да, когда мужик под видом, что он вот чей-то отец пришел и двоих детей просто зарезал в кроватках, пока они спали. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, вот полностью поддерживаю эксперта, сам занимаюсь вот техническими средствами именно.
Так.
И вот могу сказать, что губит нас вот именно неисполнительность.
То есть все уже есть, но просто надо делать.
Оно есть, ну, кое-что надо, что называется, подрегулировать. Человеческий фактор поправить полностью, потому что, извините, уровень подготовки вот этих вот сторожей, я их не могу назвать охранниками, вот, он ниже плинтуса, честно говоря, во многих местах очень. Вот стоят эти рамки, замечательно. А вот кто-нибудь может сказать, на что они отстроены?
Я не знаю.
Они настраиваются.
На что?
Они настраиваются. Его можно настроить там на нож, на пистолет при желании, там, в принципе. И просто понять, потому что она будет пищать постоянно. У детей вечно есть там пеналы, ручки, все что угодно. И зачастую этот писк просто. Да вон, возьмите любой торговый центр. Они пищат, стоит охранник с металлодетектором этим ручным еще.
Да.
Но мимо него идут все, абсолютно. Потому что на что я просто могу сказать по себе. Вот я имею с собой вес минимальный, то есть это ничего не опасно. Это пищит. Все равно. Потому что настроен просто на железо. Тупо.
Понятно.
Вот. И дальше уже именно вот эта вот часть вот человеческая, да, что это должно работать, это должно вот именно отслеживаться. Вот, если есть видеонаблюдение, в школах должно быть вот видеонаблюдение именно охранное. Не для того, чтобы посмотреть, когда что-то случилось, а смотреть реальную картинку. Вот это должно
работать. Ну, это вопрос тогда подготовки. Спасибо большое, Геннадий. То есть вопрос подготовки. Чисто технические средства, оказывается, есть на все. Просто нужно работать. Настоящего террориста гвардеец не остановит. Школьник с ружьем и чоповца испугается, если будет нормально работать по протоколу. Ну, действительно, предполагается, что если бы чоповец остановил эту девочку для досмотра, попросил открыть этот тубус, именно попросил открыть, даже если этот тубус выглядит с виду, как будто туда просто какой-то ватман закручен и убран, то, соответственно, здесь бы уже работа, конечно, велась бы несколько иначе. Что, а что это такое? Все, стушевался бы, бросило бы все, убежало бы. Ну и, соответственно, можно было бы это предотвратить. Вообще вся эта охрана не работает. Я бывший сотрудник ФСО, я вижу, как организована охрана в садах и школах. Это мрак и бесполезная трата денег. Сам везде хожу с оружием, 100 раз ходил на рамках, в том числе на Курском ни разу никто не остановил, говорит Виталик. Есть такое? То есть зависит все от, ну, видимо, от персонального подхода, во-первых, самого сотрудника, и плюс контора, которая этого сотрудника нанимает для того, чтобы оказывать вот эти охранные услуги. Потому что, ну, действительно, есть хорошего охранника отличает то, что он в глаза знает всех тех, кто приходит, например, за детьми, или самих детей тоже знает в глаза и, соответственно, там досматривает или там не пускает, например, куда-то или еще что-то. Как это действительно было в приведенных примерах в Москве пару раз. Один раз за 15 лет остановили в метро меня, говорит Виталик, вы просто мимикрировать, видимо, умеете, и все, вас не останавливают. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, давайте вас послушаем. Алло.
Да, добрый день.
Добрый день, пожалуйста. Да.
Думаю, что они просто не с тем борются. Ну вот какая разница, если она его, ну, эту девочку бы или там своих одноклассников убила бы не в школе, а перед школой.
Но она их убила в школе, мы об этом разговариваем. И ранила.
Так я понимаю это. Ну, допустим, девочка знает, что она не попадет в школу. Так. У нее мысль-то одна остается.
Мы сейчас... Я понимаю, о чем вы говорите. Если бы это произошло вне стен школы, то мы бы обсуждали с вами как раз вопрос, да, ограничились бы тем, что как она открыла сейф, как у нее появился доступ к ружью, да, и почему она это сделала. Мы бы с вами это обсуждали. Но так как она пронесла в школу, ее не досмотрели, она распаковала, вошла на урок, выстрелила, перезарядила, снова выстрелила. Мы с вами это обсуждаем, потому что она вошла в помещение, где были те, кто должен был следить за тем, чтобы никакого ни оружия, ни ножей, ничего не было такого. Вот ровно поэтому. Кто-то говорит, давайте с буллинга начинать, потому что если бы ее не буллили, то она бы и ничего... Ну, послушайте, еще раз, это комплексная работа. Комплексная работа. Залезть в голову каждому человеку – это очень сложно. И это работа, которую должны люди, взрослые люди, на то они и взрослые, и делать. Родители, учителя, тьюторы, сопровождающие, педагоги и вообще весь социум. Чисто технический момент мы с вами сейчас обсуждаем, что если, хорошо, родители должным образом не интересовались жизнью, например, ребенка, да, учителя игнорировали то, что девочку травят, а там сама девочка не могла с этим справиться, не было помощи психолога, да, например, или там у нее что-то просто в голове перещелкнуло. Так, если бы, например, с кем-то в интернете общалась, да, это был бы террорист-одиночка, там, как в интернете с этим быть, мы это с вами все не обсуждаем. Вот на этих этапах как бы должная работа не была проведена. Следующий этап какой, на каком можно было это все предотвратить? Это вход в школу и досмотр. И ровно это мы с вами обсуждаем. Вход в школу и досмотр. Так, если бы я действительно... А вы обсуждаете следствие, а не причину. Мы с вами обсуждаем тот момент, ту стадию, на которой можно было что-то предотвратить. Вот это мы с вами обсуждаем, понимаете? Поэтому это как-то... Любая трагедия – это комбинация ряда факторов. Потому что есть, например, борьба с пьянством за рулем, и, конечно, в идеале добиться того, чтобы не было пьяных за рулем, нужно там, чтобы люди, в принципе, не пили алкоголь, да? Но люди пьют алкоголь. Поэтому дальше мы с вами обсуждаем, как минимизировать риски того, что пьяный человек оказывается за рулем и, соответственно, использует себя и машину как орудие убийства других, да? Вопрос, что с этим делать? Вот и все. Сын в районе школы учится, спрашиваю, можно у вас что-то пронести? Отвечает, да, рамки не работают, насчет травли неоднозначно все, говорит Елена. Ну, тогда вопрос возникает, значит, понимаете, дело нашей с вами безопасности, в общем, в том числе и наше с вами дело, уж простите за тавтологию. То есть, если рамки не работают, значит, что делать? Учителя вместо, родители, вместо того, чтобы в родительском чатике спорить до 3 часов ночи, скидываемся по 300 или по 350, пишут заявление, например, директору или на имя там начальника ЧОПа, ну, вообще директору, конечно, да, чтобы директор разбирался с ЧОПом, почему не работают рамки. Или если вы не удовлетворены охраной. Вот об этом, например, можно такой вопрос поднимать. Почему нет? Сейчас, 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Беседа у вас по поводу охраны школы.
Да, конечно.
Вот, просто режет...
Коротко.
Слово, вот слух, слово «досмотр» и «осмотр». Хотелось бы сказать о малоправности вообще частных охранников. вообще в таких организациях, не только в школе, но и всюду, в принципе, на предприятиях, в школах.
Понимаю, о чем вы говорите, да. Так. Ну, открыть вот, сумку, открыть тубус, они же могут попросить, правильно?
Ну, могут, но так. В итоге скажут, что, извините, я не открою и хочу войти там, или не хочу войти.
И что? Послушайте, ну, я понимаю, о чем вы говорите, да, досмотр, осмотр, понятно, что досмотр только при визовой полиции или еще что-то, это прям вот совсем детали. То есть даже если бы мы предполагаем, чисто психологически, что если бы охранник, гадай Маковейна гуще, сказал, покажи, что у тебя в тубусе, или спросил, а что там у тебя, есть вероятность, что она бы растерялась, бросила бы все и убежала, например, да? Как-то атипичное поведение, нетипичное поведение, встречные вопросы, все в голове что-то перещелкивает, и все, и она пугается. И, например, этого бы не произошло. То есть, опять же, да, набор разных факторов. Вот. На каком этапе можно было бы остановить это?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, мы с вами к ВЦИОМу переходим. Больше половины россиян, каждый второй россиянин сообщил, что его в целом устраивает жизнь, которой он живет. 24% говорят, частично устраивает, отчасти нет, не устраивает, значит, жизнь, которой они живут, 18% населения. Затруднились с ответом 2%. Также больше половины положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в стране. 65% в целом называют ее хорошей. Дмитрий Солонников с нами, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на основании этого опроса можно ли проанализировать, что для граждан эталон правильного пути и благополучия государства?
Ну, смотрите, всегда, когда социологи спрашивают подобные вопросы, можно подозревать разные ответы, что подразумевал под этим действительно человек. Прежде всего, для наших граждан всегда значимую роль играла геополитическая позиция России, умение противостоять внешней агрессии, внешнему давлению, самостоятельность в принятии решений руководством страны, то есть такое внутреннее достоинство. Если население ощущает, что в этой части мы представляем в мире весомую силу, с нами считаются, мы отстаиваем свои интересы, то это рассматривается как грамотная позиция руководства, как то направление, по которому страна развивается в позитивном раскладе.
Но это имеется в виду, что там власти, например, грамотно объяснили и упаковали как бы информационную общественность, соответственно, те цели и там действия, которые совершаются и которые преследуются.
Ну, и грамотно объяснили, да, конечно, и, ну, некое внутреннее ощущение, которое у граждан появилось. Не только такая прямая вербальная коммуникация, которая есть у населения с руководством страны, наоборот, руководство страны с населением, а такое внутреннее ощущение. Вот человек считает, что он там достойно живет, и страна достойно выглядит. Ну, значит, да, вот некое внутреннее чувство. Здесь каждому, на самом деле, очень трудно объяснить иногда в словах, что он имеет в виду, но внутреннее чувство крайне важно.
Но при этом треть по вопросам в целом негативно высказались, ответили, что в целом плохая ситуация. Вот это вот в целом хорошая и в целом плохая. Ведь, как кажется, люди все-таки соотносят же себя, ну, скажем так, свою точку зрения могут экстраполировать вообще на все. Но вот он проснулся в плохом настроении, условно, да, или у него там проблемы на работе, в личной жизни, как угодно. И вот еще там он в банк пошел, ему в чем-то отказали. Он говорит, везде ужас, кошмар. Новости еще включил заодно, и делает на этом основании вывод, что все везде плохо.
Нет, ну, субъективность никто не снимал, конечно же, да, это
да.
Понятно, что там в молодости и трава была зеленее, и небо голубее, если сейчас настроение плохое, со здоровьем неважно, то ощущение, что и вокруг все проблемы есть. Угу. Да, конечно, это тоже присутствует. Но тут несколько моментов. Субъективный фактор, да, конечно, иногда очень сиюминутный он играет свою роль. Ну и такой избитый термин, но все равно такой правильный тоже. Там борьба телевизора и холодильника, так можно перевести. Так. Борьба на настроение общеполитического представления и сиюминутные потребности, которые тоже важны, вне всяких сомнений. Но человек ощущает, что на этот Новый год он не поехал куда-то, куда привык ездить раньше. Нет таких возможностей. Хотел купить новую машину, не купил.
И поэтому считает, что дела идут плохо.
Да, 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 да. Это тоже сказывается, без сомнения.
Так, Дмитрий Владимирович, а насколько, с вашей точки зрения, когда люди высказывают, что там дела идут в целом хорошо или в целом плохо, воспринимают себя не как, как бы часть патерналистского общества, что вот государство что-то должно, а как активные акторы в этом государстве?
Ну, патерналистские настроения в России всегда были очень сильны. И мы это видим зачастую, как люди пишут президенту, что у них плохо убирается подъезд дома.
Да.
Вот это, к сожалению, наша болезнь. Мы от нее никак не можем отделаться ни в советский период, ни в период новой истории. Если что-то, виноват царь, там, генеральный секретарь или президент. Вот, к сожалению, это так. Поэтому патерналистские настроения, да, конечно, я бы их все-таки выделил как основной фактор.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Вас благодарю. Дмитрий Солонников был с нами, директор Института современного государственного развития. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте с вами на эту тему поговорим. То есть как вы себя ощущаете, и самое главное, как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в стране? Вот лично через ваш взгляд на это, то есть через ваше видение, что такое тогда эталон, например, если вы недовольны, да, и, соответственно, что есть, каковы признаки того для вас лично, что ситуация складывается там по хорошему сценарию. 7373948, телефон прямого эфира. У меня есть дом, и он теплый, Светланочка. Кстати, да, особенно глядя на то, что за окном происходит, это правда. Ну, было такое, действительно, особенно в прошлом году, накануне Нового года, когда люди говорили, и это объективно, и ничего в этом стыдного нет, и когда говорят, ну, послушайте, нужно уметь радоваться мелочам, что встретили вы Новый год в квартире с целыми стеклами, уже хорошо, есть у вас деньги, например, уже хорошо. Потом оказывается, что, в общем, жизнь всходит действительно в свое русло, причем не отменяя того, что есть специальная военная операция, есть сложности, которые испытывает государство, и сложности, которые испытывает каждый гражданин Российской Федерации. Но, соответственно, с этим нужно уметь как-то жить и, соответственно, как-то верить и строить будущее для себя и своих детей. 7373-948. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Погромче, пожалуйста. Это плохо слышно.
Александр, Москва.
Да, Александр, пожалуйста.
А для меня все критерии очень простые.
Да.
Достаточно пойти в магазин и посмотреть на тенденции.
Какие?
Если тенденция положительная, все понятно.
В какой отдел вы пойдете в магазин? Подождите, в какой отдел в магазине надо зайти, чтобы понять, какая тенденция?
В любой. В мясной, например, можно зайти.
И что?
Можно зайти, да, можно зайти, попытаться купить себе машину. Но теперь уже, если, например, несколько лет тому назад, а точнее 10 лет тому назад, я купил Land Cruiser за 5,5 миллионов.
Да.
Вот теперь за 5,5 миллионов я могу купить себе китайскую.
И что? Ну, для вас это что? Для вас это что? Дауншифтинг хуже стало, ужасно, катимся в тартарары, что?
Ну, в тартарары мы не катимся,
а пока что тогда?
Еще, слава богу. Но с горки на попке...
С горки на попке, говорите вы, понятно. Но я вам скажу, что, кстати, 5,5 лет назад далеко не все люди могли себе позволить Land Cruiser, например. Вот 5,5 лет назад. А сейчас, например, есть люди, которые могут себе позволить очень дорогую китайскую машину, которая по ряду факторов, я не готов сравнивать, ничего не знаю, это к Роману Щукину, пожалуйста, вот в его моторы, и там вы сравниваете все машины, что было хорошо, что стало плохо, или наоборот, было плохо, стало хорошо. Но, в общем, по магазину надо судить, да. Я, правда, не поняла, какие тенденции, вот если в мясной магазин зайти. Ну, вот ты в мясном магазине, и там много всего. В какой еще отдел надо зайти? 15 часов информационный выпуск, мы с вами продолжим. Может быть, частично эту тему еще затронем сейчас с Максимом Кононенко.